Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире Радио «Вера» программа «Философские ночи», и с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о митрополите Филарете Дроздове, его личности, его эпохе, его богословском наследии.
Святитель Филарет Дроздов представляет особый тип святого – ученый-монах, посвятивший свою жизнь богословской науке и переводу Священного Писания на современный русский язык. Блистательный проповедник, венчавший на царство двух русских царей Николая I и Александра II, святитель Филарет считал, что христианство – это разумная вера, и призывал богословствовать каждого христианина. Как митрополит Филарет относился к философии своего века? Чем закончилась его поэтическая дуэль с Пушкиным? Какой вклад внес митрополит Филарет в освобождение крестьян от крепостной зависимости и как он понимал свободу? Об этом и многом другом мы поговорим в программе «Философские ночи».
И у нас в гостях сегодня декан богословского факультета православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, доктор богословия, кандидат теологии, священник Павел Ханзинский. Здравствуйте, отец Павел.
Добрый вечер.
Вот, я не случайно так вот представил долго ваши ученые регалии, потому что вы действительно являетесь известным и признанным доктором богословия церковным, но недавно еще защитили и первую в России светскую диссертацию, кандидатскую по теологии, поскольку теология теперь является еще и наукой, которая входит в перечень дисциплин ВАК. Так? Я ничего не напутал.
Все правильно.
Вот. И пока, по-моему, это единственная защита у нас.
Пока, да, год
ваша,
назад.
Год назад.
1
да?
июня.
Так что у нас, можно сказать, такая эксклюзивная возможность в эфире Радио Вера побеседовать с единственным пока что в России кандидатом теологии или теологических наук.
Нет, теологии.
Теологии, да. Вот. Ну вот, фигура митрополита Филарета Дроздова – это действительно масштабнейшая и величественнейшая фигура в русском богословии XIX века. Даже такой взыскательный историк русского богословия, как протоиерей Георгий Флоровский, нашел мало критических слов для Филарета и фактически восторженно написал о нем в своей книге, которую Бердяев называл «Беспутье русского богословия», потому что он всех там критикует, обвиняет в западных влияниях. Вот. И митрополит Филарет святой, да, он прославлен как святитель, прославлен в 1994 году, и теперь мы его почитаем как святого, празднование этого святого установилось. Вот. Но все-таки вот давайте попробуем посмотреть на него не просто как на икону, что вполне закономерно, да, мы молимся святым, молимся, взирая на их иконописные образы, но посмотреть на него как на живого человека. Кто он был? Это человек Александровской эпохи, как говорил про него Флоровский. Вот что в это вкладывается, какой смысл вкладывается, что значит быть человеком Александровской эпохи?
Сейчас попробую сказать, ну, то, что об этом, сказать, знаю, думаю. Я, может быть, только, знаете, вначале бы еще заметил, что не только Флоровский высоко оценил святителя Филарета, но и такой, ну, тоже и патролог, и мыслитель, казалось бы, более чем Флоровский, далекий от святителя Филарета, как протопресвитер Иоанн Мейндорф обмолвился, что святитель Филарет был величайшим православным богословом XIX века, даже не русским, да, а вообще вот православным богословом XIX века, вот так высоко он его ценил. Что же касается Александровской эпохи, то эта эпоха удивительная, замечательная по-своему, да, ну, прежде всего, эпоха Отечественной войны 12-го года, да, и, может быть, это точка, которая очень многое объясняет и определяет, потому что если Петровские реформы, как мы хорошо знаем, да, вот поделили русскую нацию на два таких слоя больших, да, принято говорить об обществе, да, и народе, да, то, может быть, война 12-го года была таким моментом, когда и общество, и народ, ну, вот ненадолгое, к сожалению, наверное, время, но снова соединились в сознании того, что Россия не просто отстаивает свои границы, не просто, так сказать, отстаивает свою государственную, так сказать, независимость, она отстаивает христианские ценности. Вот Россия себя осознала христианской державой, и очень много объясняется из этого происходящим в послевоенный, сказать, вот, сказать, период.
Но ведь Наполеон был действительно таким узурпатором, да? Ну, да. Узурпатором не только власти, но узурпатором и духовной харизмы. На обломках самовластия напишут наши имена. Это можно отнести прежде всего к Наполеону в эту эпоху, который сам себя короновал фактически без Евхаристии, без причастия в соборе Парижской Богоматери.
Да, и вот это была, так сказать, эпоха такого вот мистического напряжения, да, вот некого такого апокалиптического напряжения. Ну, все помнят, наверное, по «Войне и миру», что Пьер там, да, так сказать, расшифровывает имя Наполеона и открывает в нем число зверя 666.
Это было связано с влиянием масонства или чтением определенных мистических авторов?
Мне кажется, что это было вот, ну, какое-то такое общее движение, так сказать, эпохи, да. Ну, скажем, тогда известный в России автор Юнг Штиллинг, да, немецкий, так сказать, мистик, да, он масоном, так сказать, строго говоря, не был, да, но он в своем толковании апокалипсиса, которое вот тогда, так сказать, было переведено на русский язык, он как раз тоже современные события привязывал вот к откровению, так сказать, Иоанна Богослова. Да, это какое-то такое было общее европейское, наверное, сказать, движение, да, ну, события французской революции, конечно, тоже апокалиптически воспринимались, да, вот для Европы.
Каждая эпоха имеет свой апокалипсис. Ну, как Розанов потом скажет, апокалипсис нашего времени.
Да, Розанов, да, он скажет. Да, вот это был тоже некоторый, сказать, апокалипсис, да, сказать, того, сказать, времени. Вот, может, это главная характеристика, сказать, эпохи с этим связанная. С одной стороны, да, это две вещи, это две, вот, ну, к нашему разговору, во всяком случае, имеющие отношение вещи. Это представление о каком-то таком библейском масштабе совершающихся событий. Да? Мы снова помещаемся в контекст священной истории. Вот это, может быть, сказать, очень важно. Это многие чувствуют. Ну, Гоголь, да, вот уже как бы он немножко как бы позже, но все равно он, сказать, тоже, сказать, это время, сказать, чувствовал и понимал. Он говорит, мы, сказать, как же ты хочешь, чтобы в сочинениях наших поэтов не было, сказать, чего-то библейского, когда мы все видели руку Божию на Отечестве нашем, да, вот, сказать, в тех событиях, которые, сказать, вот тогда происходили.
То есть это богословие истории или философия истории?
Скорее, вот богословие, потому что оно, я говорю, все-таки прежде всего вот со священной, с представлением о священной истории, да, оно связано, пожалуй, прежде всего.
Ну и отсюда,
да,
отсюда потребность заново прочитать Библию, отсюда, а может, конечно, быть и не заново, а вообще ее прочитать, вообще, потому что не было русского перевода.
Да, здесь прежде всего, да, вот в России появляется после войны библейское общество, ну, оно до тех
пор... После войны 812
года. Да, конечно, да. Понятно, что оно уже по Европе до тех пор распространялось, и... собственно, что еще способствовало его, сказать, успехам, его легкому проникновению даже в иноконфессиональные страны. Библейское общество переводило на, сказать, местные языки Библию, Новый Завет, прежде всего, принципиально не давая никаких комментариев. Потому что за этим стояла тоже некоторая, сказать, ну, сказать, мистическая мысль к пиетизму, обычно, сказать, возводимая, что Слово Божие, сказать, читающим его, рано или поздно открывается, да, вот по некоторой своей благодатной силе,
в истинном
действует само. Действует само. А Россия, вот я говорю, осознав себя христианской державой, она себя осознала и державой, ответственной за просвещение народов внутри нее живущих. Ведь при Екатерине II внутренняя миссия русская, она была практически свернута из соображений государственной толерантности, чтобы не волновать местные народы, да, сказать, вот, с их местными религиозными культами, да, миссия, сказать, была закрыта. Вот после войны, опять-таки, 19-го года, она возобновляется, начинается она как раз с переводов Библейского общества, которое не на русский язык сперва начало переводить, на самом деле, Евангелие, а как раз на языки вот малых, скажем так, народов России.
Только... И вот прежде чем мы поговорим о переводе Библии, я еще одну черту этой эпохи хотел бы обозначить, Александровской эпохи. Да. Это высокая социальная мобильность, как сейчас бы мы сказали, потому что вот кто такой владыка Филарет? То есть это сын дичка Коломенского, да?
Диакона
из Коломны, да. Ну, который, правда, потом стал священником, да, ну, диакон, его отец, диакон, да, был, да, рукоположен, да, священный сан, да. Но когда Василий, таково было мирское имя святителя Филарета, родился, его отец служил диаконом, причем, по-моему, не в соборе.
Не в соборе, нет, вот. Там Троицкий храм.
И вот один из виднейших деятелей этой эпохи, с которым у владыки были, по-моему, достаточно напряженные отношения, Спиранский, да? Это ведь тоже человек, который вышел из семинарии, это семинарист, который стал, по сути, канцлером, да, Российской империи. Да. То есть вот удивительно, но приходят к управлению государством люди, которые не обладают таким высоким родовым происхождением, дворянским, да, и каким-то титулом, богатством, но приходят из самых низов, и, в общем-то, владыка Филарет – это тоже человек, который, ну, как сейчас говорят, self-made, да, то есть сам себя сделал.
Да. Ну, здесь, может быть, одно примечание к этому надо было только сделать, что как раз вот уже к концу XVIII века складывается система продвижение, скажем так, вот по этой социальной вертикали для духовенства замкнутое, так сказать, и особое. Вот Спиранский в этом смысле, да, был, ну, это такое скорее исключение, а святитель Филарет в известном смысле шел по общему, так сказать, пути, потому что если, опять-таки, до петровских реформ представители высшей иерархии нередко, во всяком случае, были по происхождению, так сказать, из дворянских кругов, там, да, так сказать, из каких-то более, сказать, образованных и привилегированных слоев общества, то, ну, примерно ко второй половине XVIII века духовенство замыкается, так сказать, в сословие, и роль, как тоже теперь говорят, социального лифта начинает играть система образования. Для того, чтобы от самого низу, да, сказать, дойти до самого верху, церковного, да, надо было прежде всего хорошо учиться, как ни банально это звучит. Да. Оканчивавший там семинарии в числе первых обычно становился кандидатом на место учителя в той же семинарии. Если он при этом постригался, да, то он становился инспектором, где-нибудь ректором какой-нибудь другой семинарии, перемещались с места на место, ну, чтобы проверить способности, да. И вот это так называемое ученое монашество, вот оно и было поставщиком высших иерархических должностей, вот готовый кандидат, так сказать, в архиереи, да. Святитель Филарет в этом смысле, может быть, был уникален только той, ну, скажем так, скоростью, с которой он по этим ступеням продвигался, но благодаря собственному вот талантам уже, вот в этом смысле, да, конечно.
Но уже 50 лет был епископом, да, то есть был, это вообще потрясающе, да, 50 лет епископ.
Да. Вот в силу своей, ну, я без всяких преувеличений говорю, что в силу своей гениальной одаренности, просто он очень быстро, так сказать, вот.
Но он закончил Московскую духовную академию.
Он начинал учиться в Коломенской семинарии, потом как раз в 1800, если не ошибаюсь, году была, так сказать, очередная реформа, Коломенскую епархию просто, так сказать, упразднили, и Коломна отошла к Московской епархии, тогда лучшим ученикам Коломенской, так сказать, семинарии разрешили доучиваться в Москве. Так он попадает в Москву. Ну, тоже маленькая такая картинка колоритная. Он приезжает в Москву. Тогда
Академия в Москве была тогда, да?
Нет, значит, тогда была Академия в Москве, славяно-греко-латинская, и семинария в Лавре. Но это еще было до реформы 9-14 годов, которая, собственно, создала до сих пор существующую вертикальную схему училища, семинария, академия. Да? Тогда академия и семинария были заведениями одного уровня, просто по-разному называвшимися. Да. Вот. И вот святитель Филарет в результате выбирает семинарию и остается в ней, и оканчивает ее.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, протоиерей Павел Ханзинский, декан Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Мы говорим сегодня о святителе Филарете Московском, Филарете Дроздове. И вот юный тогда еще Василий заканчивает в Троице-Сергиевой лавре семинарию и становится питомцем, птенцом митрополита Платона Левшина, да, выдающегося ритора, богослова, организатора богословской науки, который, по сути, перевел славяно-греко-латинскую академию из Москвы в Лавру, да, и открыл новый период в истории Московской духовной академии с 1814 года.
Да, но это уже было не при митрополите Платоне, он в 12 году умирает осенью как раз вот во время нашествия. Но реформа началась еще при нем. В 9-м году, собственно, вот это академическая реформа.
А вот повлиял как-то митрополит Платон, такой вот действительно иерарх 18 века, выдающийся, на будущего святителя Филарета? Можно ли сказать, что есть какая-то преемственная связь от Платона к Филарету?
Ну, их принято всегда позиционировать как учителя, так сказать, и ученика. И действительно, во всех случаях мы митрополиту Платону должны быть благодарны за то, что он заметил вот юного тогда, так сказать, Василия Дроздова и настолько восхитился его проповедями, что даже создал для него специальную должность в Лавре, должность лаврского проповедника. Ни до, ни после ее, так сказать, не было. Вот ему было по праздничным дням, да, так сказать, поручено, так сказать, проповедовать в Лавре.
Цитата. Святитель Филарет Дроздов. Слово на Благовещение. 1822 год. «Во дни творения мира, когда Бог изрекал свое живое и мощное «да будет», Слово Творца производило в мир тварь. Но в сей беспримерный в бытии мира день, когда божественная Мариам изрекла свое кроткое и послушное «буди», едва дерзаю выговорить, что тогда сделалось. Слово твари низводит в мир Творца.
Что касается их вот, ну, такого преемства богословского, я бы так сказал, что митрополит Платон очень многое, так сказать, сделал для осознания, наверное, тех вот проблем, которые перед, так сказать, русским богословием в то время стояли. Но сказать, что он их разрешил, сказать, нельзя. Вот вопросы он поставил и поставил, сказать, наверное, правильный вопрос, а вот отвечал на них уже, да, вот его великий ученик, святитель Филарет.
Вот. Но прежде чем на них ответить, нужно было сделать вот эту великую работу перевода на современный русский язык Библии, собственно говоря, того перевода, который мы сейчас и читаем. Да? То есть это главный труд владыки Филарета, который подарил нам Библию в том виде, в котором она нам сейчас доступна.
Да. Сейчас, ну, этот синодальный так называемый перевод, так сказать, критикует с разных сторон, но надо сказать, что ничего лучшего до сих пор не сделано, так сказать, в этом отношении, ну, по какой-то концептуальном, скажем так, плане. И у меня такое ощущение, что нынешние переводчики, так сказать, писания, да, даже не всегда себе представляют, сколько уровней, так сказать, вот этой вот работы тогда, так сказать, было, так сказать, проделано. Есть замечательная книга, она очень редкая, у меня ее, к сожалению, нет, как вот я ее держал в руках один раз, она петербургского, по-моему, издания, кажется, Победоносцев, который был почитателем святителя Филарета, я ее издал. Это редакторские заметки митрополита Филарета на перевод Библии, да. А дело все в том, что перевод, сказать, Библии в общей сложности занял практически всю жизнь святителя Филарета. Он начался еще в Александровскую эпоху, потом, ну, в силу таких там внутренних политических перестановок, отставки Голицына и победы, сказать, в этом смысле, сказать, Аракчеева, да, перевод был, сказать, прекращен. Шишков и Аракчеев тогда вот занимают ведущие, сказать, места около императора. Перевод прекращен. И возобновляется только уже при Александре II в конце 50-х годов. И,
ну, это уже перевод Ветхого Завета, да? Потому что, значит, Новый Завет был переведен.
Нет, делали заново. Вот даже святитель Филарет, вот в эти в начале 20-х годов он переводит Евангелие от Иоанна, но это не тот перевод, который вошел, синодальный, да, все-таки это другое.
А вот какие принципы были переводы? Ведь мы знаем, что есть разные списки, есть Септуагинта, есть Масорецкий текст, можно переводить Библию с древнегреческого языка, а можно редактировать славянские тексты, переводить славянский текст, который употребим в церковном богослужении. Библия считается по-славянски. Как? Какой принцип был выбран?
Ну, пользовались, на самом деле, всеми источниками, да, сказать, вот я говорю, что это был такой достаточно концептуальный перевод, и концептуальный, прежде всего, сказать, богословский, да, он, сказать, исходил, прежде всего, из представления о богооткровенности, а значит, и единстве корпуса книг священного, сказать, писания, да, и вот переводы, в том числе, да, сказать, с этой точки зрения еще, да, сказать, так или иначе включались в работу, иногда пользовались, ну, хотя за основу была взята, сказать, Септуагинта, но при переводе Ветхого Завета и Масорецким текстом пользовались, если надо было в каких-то местах, и, сказать, с Вульгатой сверялись тоже в каких-то случаях. Вот. Но я говорю, вот в этих редакторских заметках святителя Филарета он уже, конечно, тогда уже был в возрасте и, собственно, сам активно не переводил, но ему присылали все, сказать, переведенное, и он вот, сказать, редактировал. Там удивительно, это чтение, сказать, такое вот замечательное совершенно, потому что иногда он каждое слово определяет. Вот в каком контексте, скажем, когда речь идет о Богородице, можно сказать «мать», да, а в каких лучше употребить более старинную форму «матерь», да, там по контексту, каждый раз обосновывая, да, почему именно это, а не то слово должно здесь стоять, даже с точки зрения просто стилистики, да, сказать, русского языка. Он, конечно, был великий стилист. Кажется, Карамзин сказал, что... А, нет, Спиранский, тот самый Спиранский сказал, что я знаю только два стиля в русской словесности. Стиль Карамзина и стиль Филарета.
Ну, ведь здесь действительно вот тот принцип предпочтения ясности, понятности, велеречивости и пышности, да, лучше употребить точное слово, точно, чем старославянское, некое велеречивое для пышности. Вот этот принцип не всем нравился. Например, адмирал Шишков, архаисты, или как тогда еще называли их, славянофилы, не надо путать со славянофилами, которые потом с Хомяковым и Киреевским образуются, они вообще были противниками этого перевода, да?
Но надо, еще, мне кажется, очень важно, вот мы с вами говорили про Александровскую эпоху, ее иногда называют эпохой, сказать, вот мистицизма. И действительно, тогда вот были, сказать, и масонские ложи, было много переведено такое тоже сомнительное свойство такой мистической литературы западной, но это, на самом деле, еще и эпоха великих русских мистиков, я бы сказал, да, преподобный Серафим Саровский, между прочим, да, сказать, тоже этой эпохи человек, да, святитель Филарет, да, ну, немножко моложе, но святитель Игнатий, тоже великий, конечно, сказать, русский мистик, он тоже начинает в эту.
Но ведь были мистики типа Фути Спасского, да,
вот,
который был антагонистом.
Но тем не менее, да, сказать,
мистики дурного вкуса,
там был мистицизм, там была, сказать, вот мистика, сказать, православная, но не лучшего толка, может быть, да, как у Фути, но вот в том числе. А почему я об этом говорю? Потому что для святителя Филарета важен был при переводе Библии не только факт, ну, там, понятности, да, сказать, доступности, а как раз это тоже показала война 12-го года. Оказалось, что у нации нет единого христианского языка. Известный факт, император Александр I после пожара Москвы, который на него тоже произвел мистическое, сказать, впечатление, Александр I тоже, конечно, мистическая фигура, сказать, в каких-то отношениях, да, он захотел прочитать Евангелие, оказалось, что он, сказать, не читал Евангелие, ему нашли Евангелие на французском языке.
И он его всю жизнь потом читал на французском языке.
Читал, да, но вот я говорю, вот, да, сказать, вот, у нации, сказать, не было единого христианского языка.
И вообще даже считалось, что, может, Библию и не надо переводить, потому что два кадета, прочитав Библию, сошли с ума, как пишет Боровский. В военных училищах запретили
это был такой
чтение
даже,
Библии, да, чтобы устранить опасность, умопомешательство.
Да. Вот святитель Филарет был всегда противником такого взгляда на вещи, И, может быть, лучше всего его отношение, да, сказать, к переводу, его представление о том, почему он необходим, объясняет написанный им уже в конце жизни, вот в начале, там, сказать, 60-х годов, возобновилось празднование памяти равнопоставленных Кирилла и Мефодия. Как ни удивительно, но они, в общем, вот из русской такой вот церковной жизни выпали на какое-то время. И только в 60-е годы снова оказалось, что им нет службы. И святитель, Филарет написал для образца несколько текстов таких вот гимнографических, песни от канона, да, сказать, Кирилла и Мефодия. И там в одном тропаре говорится: «Твоими трудами богомудрия Кирилле дух и жизнь евангельские вошли в слово славянское». Это не риторика для святителя Филарета, это мистика, да? Язык, на котором читается, на котором существует писание, да, это другой, это мистический другой язык. Вот этот язык подарить русскому читателю, да, вот он видел
свои задачи. Святой Кирилл, которого называли философ.
Да,
то есть философ, его прозвище, да, церковное, да, было, да, Кирилл, да, философ, да, и мощь, да, его, да, почиют в, вот, Риме, в церкви, да, Сан-Клеменцо, да, святого Климента, Папы Римского, святого, который, да, тоже, да, очень, да, почитает, почитаем, русский, да, народ, и мощи которого он,
да,
обрел.
Да, 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 еще тысяч киевское время. Вот. И поэтому для него это было так важно, да, вот, чтобы дух и жизнь евангельские вошли в русский язык, в русское слово. И вот это, ну, одна из главных, пожалуй, задач его жизни, видимо, которую он перед собой ставил.
Мы сегодня говорим о митрополите Филарете Дроздове, святителе Филарете, с доктором богословия, деканом богословского факультета Свято-Тихоновского гуманитарного университета протоиереем Павлом Ханзинским. И после небольшой паузы мы вернемся в студию и продолжим нашу беседу.
Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.